говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, прослушайте наше объявление. 24 августа – День памяти подвижника благочестия Веры Христовой и иеросхимонаха старца Самсона. Целый день будут служиться панихиды на могилке, участок номер 33А, Никола-Архангельское кладбище, проезд до станции метро Выхино, маршрутка 39М, автобус 706, от метро Щелковская автобус или маршрутка 760. Остановка называется «Второй крематорий» до входа на кладбище.
Дорогие братья и сестры, добрый вечер. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента, Папы Римского, в Замоскворечье. Наш телефон прямого эфира 959-59-39, а телефон для пожертвования 609-59-59. Мы благодарим всех, кто помогает нашей радиостанции существовать в наше непростое время и выживать в условиях рыночной экономики. Так что те, кто делают такой звонок по телефону 609-59-59, и получают добавление к своему телефонному счету, тем самым вносят свою посильную лепту в существование православного радио. Я передаю сегодня особый поклон нашим радиослушателям из Санкт-Петербурга, поскольку недавно встречался и виделся с слушателями радио «Радонеж» из Санкт-Петербурга, которые сказали, что прием там хороший, люди слушают, интересуются радиостанцией «Радонеж», в чем мы очень благодарны им, рады, что наши скромные труды ими востребованы. Храни вас Господь и Матерь Божья. Сегодня мне хотелось бы рассказать несколько разных вещей, связанных с, во-первых, с тем периодом церковного календаря, в котором мы находимся. А мы находимся сейчас с вами в период Успенского поста по празднестве Преображения Господня, праздника великого, таинственного, приоткрывающего нам божественную природу Господа в ту меру, как сказано, насколько можаху ученики восприять и насколько они смогли передать нам свое восприятие в тексте Святого Евангелия и из устно через предание Церкви, то, что лице Господне изменилось, одежды Его стали белы, как свет, и божественный свет облистал учеников, даже ослепил учеников Петра, Иакова и Иоанна, поднявшихся на Фаворскую гору. А вот этот самый Фаворский свет, божественный свет, является той тайной живого Бога, который действует в мире, который просвещает мир, который делает немощных сильными, слабых, восставляет к трудам, недостающие восполняет и все творит в этом мире силой божества, которым, собственно, и является этот свет божественный, которые видели ученики на Фаворской горе, которые созерцают, созерцали и созерцают многие подвижники благочестия, сподобившиеся очищения ума и сердца от страстей. Многие спрашивают меня, вот как же быть? Видят божественный свет только избранные, только единицы. Как мы можем понять, что есть божественный свет? На это ответ простой. Конечно, Господь оградил людей, особенно не развитых еще духовно, не очищенных от страстей, похотей и суеты мирской. Он оградил их от видения божественного света в той полноте, в какую показался апостолам или своим верным ученикам, преподобным, подвижникам, потому что видение Божественного Света и вхождение в такой прямой контакт с Богом, не обычный для человека контакт в таинствах святого причастия, в котором человек воспринимает Господа в ту меру, в какую способен вместить, а как какой-то сверхъестественный контакт, когда Господь именно приоткрывает в своей силе тайну Божества своего блистанием этого нетварного света. Это может привести людей к гордыне, к тщеславию, к самомнению, к превозношению, к тому, что они начнут считать себя лучше и выше других. И Господь более всего ограждает нас с вами из своей милости, а не потому, что не хочет чего-то показать. Господь открыт для всех только в ту меру, в какую человек способен эту открытость Божества принять в свое сердце. И насколько наше сердце чисто, настолько и мы с вами можем видеть Божественный свет. Вот вам и ответ на вопрос, почему мы часто задаваем этот вопрос, почему мы не видим Божественного света. Значит, сердце наше недостаточно чисто, ум наш недостаточно свободен от каких-то суетных мыслей. И мы живем, конечно, несколько в другом состоянии, чтобы сравнивать себя, скажем, с монахами и исихастами, живущими на Святой горе Афон или в Синайских горах, или еще в каких-то местах подвига. Это с одной стороны. С другой стороны, сказать, что мы не видим Божественный свет, тоже нельзя, потому что если Александрийский сапожник, о котором повествует нам святой Антоний Великий, был выше, чем сам святой Антоний, который был созерцателем тоже Божественного света, то значит и Александрийский сапожник мог созерцать Божественный свет. А если уже он мог созерцать Божественный свет, то почему же и мы с вами не можем его созерцать? В принципе, ничего для нас не закрыто. И Господь в любой момент может явить нам себя в той или иной пожелаемой им форме, всегда ясно извещая нам о своем откровении, которое дается для пользы нашей души. Дело в том, что Господь по экономии своей никогда не делает того, чего не следовало бы или что было бы вредно для человека. Поэтому, если мы не видим Божественный свет, значит, нам пока что не нужно его видеть так, как его видят другие, о которых мы можем с вами знать из Писаний святых отцов, из различных аскетических трудов, которые, впрочем, читать следует с большой осторожностью, чтобы не повредить своей душе. Потому что многие наши братья и сестры, зачитываясь аскетической литературой, пятым томом добротолюбия, преподобным Григорием Синаитом или Григорием Паламой, начинают какие-то тайнодействия, которые очень удалены от настоящей практики монашеского делания, которая предполагает 10 лет послушничества, 10 лет рисофора, 10 лет мантии, а потом уже какого-нибудь подвига более строгого, связанного с непрестанной Иисусовой молитвой, который, в свою очередь, и открывает Господа через истинную веру и кротость, и смирение. То есть те христианские добродетели, которые монах может стяжать десятилетиями подвигом. Мы, конечно, с вами еще раз можем сказать, что некоторые наши читатели, слушатели наши, которые читают книги духовные, они начинают примерять написанное к себе самим. И очень часто весьма это удачно получается. И некоторые считают уже себя старцами, прозорливцами, чудотворцами. А тут как раз подвернувшийся бес какой-нибудь может оказать помощь в данном деле и действительно научить предсказывать, скажем, погоду или какие-нибудь болезни. И вот тебе готовый уже лжестарец в любом возрасте и поле. Может быть, это и женщина, и мужчина, но это не меняет сути. Не от Господа получает он, а именно от беса. Причем очень эта зловредная практика может продолжаться очень много лет, и за этим человеком могут выстраиваться целые толпы поклонников, считая его подвижником, молитвенником. Но на самом деле он не что иное, как глашатай бесовской воли и воли вредной и опасной. Поэтому будьте осторожны и в чтении святых отцов помните замечательное выражение самого преподобного, одного из величайших святых, память которого, кстати, праздновалась совершенно недавно, Григория Синаита, который говорил, что если вы читаете что-то и думаете, что вы этим уже приобрели опыт, то, конечно, это похоже на то, как принимать за реальность некую тень. Тень и реальность – вещи разные. Поэтому то, что мы читаем от святых отцов, это есть лишь тень той реальности, которую они стяжали путем долгих трудов и молитв, путем постничества, воздержничества. Однако, также вот недавно праздновалась память, в воскресный день праздновалась память святого святителя Мирона, который жил в Малой Азии. Это был человек очень верный Богу, очень простой сердцем. И даже есть такой случай из его жития, что когда воры хотели украсть зерно в мешках с его поля, а он увидел это, он так воскорбел о них и так внутренне распереживался, что вместо того, чтобы остановить этих воров, он взял и помог им погрузить мешки. Но потом чудесным образом они, увидев святость хозяина поля, раскаялись сами и обратились к Богу. Но вот эта простота сердца, любовь к Богу, любовь к людям святого Мирона сделала по-настоящему чудотворцем и прозорливцем. И я думаю, также и созерцателем Божественного Света, который, несмотря на то, что он никогда в жизни не занимался подвигом умной молитвы, да и жил он еще за 1000 лет до того, как великие подвижники Афона провозгласили об этой именно практике умной молитвы. Жил он в начале 4 века. Но, тем не менее, в те времена, будучи простым, верным Богу человеком, сподобился и епископского сана, и благодати Божией, которая выразилась в истинных чудесах, им творимых. Поэтому в Церкви Христовой существует два пути, которые могут открыть человеку невидимые, непостижимые, неосязаемые, неуловимое, неудержимое божество. Эти два пути – суть. Путь чистоты и простоты сердца, который даруется Богом с самого рождения человеку, как мы помним с вами от житий святых, святителя Николая, преподобного Сергия Радонежского и других, что они уже откупили крещение, а то и в утробе Божьей, в утробе своих матерей уже провозглашали свою верность Богу. Вспомните и Иоанна Предтечу, который взыгрался радощами в чреве своей матери Елизаветы. То есть эти люди особенно отмечены Богом, и в простоте сердца, рождаясь в этот мир, входя в этот мир, являют пример такого совершенства, которое не приобретено путем трудов, молитв и постов, а которое даровано Богом с самого первого их дня вхождения в мир, потому что они отмечены Богом, может быть, за благочестие своих предков, может быть, просто за то, что Господь на них являет свою силу, являет свою божественную любовь к людям. А другая Другой путь – это, конечно, путь молитвы, подвижничества, путь глубочайшей работы над собой и самосовершенствования. Ведь одно дело получить дар Божий, а другое дело стяжать дары путем трудов. Причем, когда подвижники стремятся к угождению Богу, они не думают о дарах. Наоборот, часто они просят, чтобы Господь отнял у них какие-то дары, чтобы им не превознестись и не потерять все. Но, тем не менее, практика умной молитвы, практика делания монашеского, которая начинается с самых простых вещей, с отречения собственной воли, с послушания беспрекословного своему Отцу Духовному, с подчинения и желания спастись, которое затмевает все остальные желания. Вот, собственно, образ истинного монашеского склада. Вот такие люди со временем, с годами, исправляя природу, поврежденную грехом, не имея даже таких даров, которые некоторым даются от рождения, через многие-многие годы, через многие десятилетия подвига, иногда сподобляются, я подчеркиваю это слово «иногда», поскольку и сами они, придя в глубокое смирение, не рвутся к каким-то дарам, не стремятся представить себя какими-то старцами, прозорливцами, и уж тем более выходить к народу, возвещать какие-то вещи божественные, если на то нет прямой воли Божией, которая им изъявляется силой и властью Божества. Поэтому вот эти два пути, которые один дается Богом, другой приобретается трудами, но все они есть служение Богу в духе и истине, которое и дает нам, грешным, живущим в миру, в той или иной форме, в том или ином виде созерцать этот божественный свет и понимать, что Господь – это есть свет, и стремиться к этому свету. Слушаю ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня вопрос по... Часто читаю Псалом 26, ну, как и многие другие, но вот здесь у меня фраза одна не очень понятна. Может, вы мне растолкуете. Это вот «Господь просвещение мое спасительное, кого убоюсь». И так вот здесь такая фраза есть. «Не отврати лица твоего от меня и не уклонись гневом от раба твоего». Вот что значит «не уклонись гневом»? То есть как-то наоборот прогневайся на меня. Разъясните, пожалуйста.
Так... Так, не отвратишь лица твоего от меня, не уклонись гневом от раба твоего. Значит, здесь дальше следующие слова. «Помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Боже, Спасителю мой». Очень все понятно и просто, что если Господь отвратит лицо свое от нас и уклонится в гневе от нас с вами, то действительно мы будем брошенными и оставленными. Поэтому в дальнейшем продолжении этой фразы псалмопевец Давид говорит: «Помощник мой буди, не отриня меня и не остави меня, Боже, Спасителю мой». Действительно замечательный псалом, когда Господь вложил эти слова в уста Давида, царя, это тоже форма божественного откровения. Более того, Давид записал эти слова, сохранил эти слова для людей. Это не просто такие, знаете, случайные какие-то фразы. Даже в любом переводе мы понимаем, что царь Давид действительно говорит, что «трость моя, трость книжника-скорописца». Вот это вот замечательные слова, которые мы с вами можем прочитать в Псалтире, действительно уникально передает то, что и называется божественным откровением. «Трость книжника-скорописца», то есть святой Давид-царь записывал как бы то, что ему свыше давалось. Вот, пожалуйста, вам пример. действительно истинного такого служения Богу, когда сердце человека чистым, является чистым кристаллом и просто отражает эту реальность божественную, которая открывается человеку. Вот царь Давид в простоте сердца своего как раз и возвещал людям ту истину, которую Господь ему открывал. Так что вот действительно и мирянин, и священник, и монах, и подвижник, и, может быть, не подвижник, а просто смиренный человек. Каждый имеет ту или иную степень и возможность говорить от своего сердца. Того, чего нет в сердце, не могут изнести уста. Так говорил преподобный Симеон Новый Богослов. Поэтому, безусловно, и наша с вами жизнь также является отражением того, что в нашем сердце происходит. И нам не следует думать, что мы говорим какие-то вещи случайные и, так сказать, которые не истекают из нашего внутреннего наполнения. Поэтому, если из ваших уст, от ваших рук исходят дела нечистые, грешные, неподобные, то, конечно, следует очень серьезно озаботиться и очень серьезно и что-то исправить в своей жизни, потому что это действительно очень-очень важно для нас. Мы должны думать о том, как... Вот я хотел прочитать этот псалом, как раз почему сейчас немножко запинался, потому что искал. Значит, это этот псалом 44-й. По-русски здесь приводится вот в книге, что излилось из сердца мое слово благо, и говорит: «Песнь моя о царе, язык мой трость скорописца». И дальше идет пророчество о... идет пророчество о Спасителе. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навек, припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твою, красотою твоей, и всем украшении твоим поспеши, воссядь на колесницу ради истины, кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». Ну вот это вот то самое пророчество, например, которое царь Давид произнес и записал о пришествии в мир Христа Спасителя. Именно, что он прекраснее всех сынов человеческих, излияся благодать во уснах. Я, к сожалению, по-русски просто невозможно это цитировать. Действительно, вот сейчас идут споры, стоит ли на русский язык переводить богослужение. Я, например, категорически против такого дела, потому что теряется вся поэтическая красота богослужения. И, на мой взгляд, да, объяснять, может быть, разъяснять тексты, безусловно, нужно, и делать их доступными через грамотное, правильное, внятное и понятное чтение. Но переводы на русский язык, любые, вот, которые я не читал, они все, конечно, делают язык более бытовым, более приземленным, и утрачивается та красота, которая могла бы... как раз человека наставить к Богу, потому что через красоту языка и образность его очень многие люди и приходят к Богу. Я вот вспоминаю как раз рассказ о старце Самсоне, о котором в начале передачи было объявление. Несмотря на то, что есть многие споры насчет его персоны, я лично не буду вдаваться в них, поскольку я не очень знаю этого, но помнится очень хороший пример из его жития, что он, услышав в детстве, в юности слова молитвы, которые читаются на каждом часе перед литургией, и же на всякое время, на всяк час, на небесе и земли, поклоняемый, славимый и так далее. Вот это вот и же на всякое время, на всякий час молитва настолько поразила отрока, что он остался в церкви на всю свою жизнь. Конечно, это и нас с вами может поразить, и самым правильным, благодатным образом ранить наше сердце, но ранить его не для того, чтобы причинить боль, а для того, чтобы навсегда в нем засело зерно веры и принесло свой плод. Я слушаю вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Это плящая раба Божия Зоя.
Да, Зоя, слушаю.
Так, вот, будьте добры, помогите. Так, чтобы Господь... Есть вот здесь, значит, такое заглавие. Чтобы Господь услышал молитву твою, читай Псалом Давиду 140-й. Вот я думаю, что это перед каждым молитвами читать его. Или как?
Ну, вы знаете, что много разных совершенно рецептов. Конечно, 140-й псалом: «Господи, возва к Тебе, услыши мя, вонми глаз умоления моего, внегда возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, я как одила пред Тобою, воздеяние руку моей, жертва вечерняя». И так далее. Это замечательный псалом, который, конечно, надо читать и молиться, но я хочу сказать, что в православной церкви есть огромное количество молитвословий, которые также можно рекомендовать к чтению. Например, 33-й псалом, который поется по уставу в конце литургии. Правда, часто его опускают, не поют, а ведь это замечательные слова, и нужно тоже стараться помнить то, о чем говорится в 33-м псалме, потому что если мы этот псалом бы с вами поминали почаще, мы многие вещи бы не творили плохие. Вспомните текст: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устях моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся». И так далее, и так далее. И что там еще советует нам псалмопевец, то есть сам Господь через него? «Удержи язык твой от зла, и устни твои, ежени глаголы те льсти», льсти, то есть лжи. «Уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и». «Очи Господни направедные, и уши Его в молитву их». Вот, пожалуйста, еще вам один псалом. Я вообще сказал бы так, что псалтирь сама по себе – это предмет нашего особого молитвенного делания. И все богослужение православной церкви построено на псалмах, потому что это есть действительно открытое Господом в простоте сердца Давидова, кротости его, а он сам говорит о своей кротости, которая действительно была присуща ему, не хвалясь, не гордясь, не превозносясь. Это такое сокровище, такой кладезь премудрости. Я вспоминаю, когда еще был чтецом в Андрониковом монастыре, в храме Спаса Нерукотворного под руководством протоиерея Вячеслава Савиных, для меня таким трепетом было каждое богослужение, когда я начинал с предначинательного псалма, если это всеночное, «Благослови душе, блажен муж и жене, иди на совет нечестивых». Вот это замечательный тоже псалом, который начинает всеночное бдение, который распевается знаменным распевом в течение минут 15. Чтец читает текст, а некоторые стихи распеваются хором, и все это производит такое глубочайшее впечатление, именно прикосновение к тому откровению Божьему, которое заложено в этом псалме изначально для нас с вами и раскрывается нам в богослужении. Поэтому вообще сейчас, тем более к дням Святого Успенского поста, я считаю необходимо для каждого из вас читать псалтирь, читать ее усердно, не просто так, вот как говорят: «Батюшка благословил одну кафизму», Вот прочитал там одну кафизму и механически это сделал. Можно прочитать и пол кафизма, если ты устал или немощен, но ты можешь прочитать так от сердца, так от всей своей души, так с кротостью проникновения в этот смысл, что действительно Господь откроет глаза твоей души и даст тебе возможность воспринять тот смысл глубокий, заложенный в псалме. Вот я вспоминаю себя чтецом, как на Великий пост, по-моему, 90-го или 91-го года, читал псалмы в богослужении великопостном. Псалмов очень много, псалтирь прочитывается в течение всей седмицы полностью, а в первые дни поста и еще больше. И вот во время чтения псалмов, я помню, как-то для меня славянский текст показался малопонятным. И вообще я даже как-то раздражился внутренне, думаю, что же я читаю и не понимаю ничего, Господи, помоги мне. И вдруг в этот момент на какую-то, может быть, долю секунды раскрылся этот текст в той полноте, в той красоте, в том божественном объеме, который был вложен в этот текст, видимо, самим Господом Богом. И я был потрясен, что маленький псалом, коротенький как раз попался в этот момент псалом, вдруг раскрылся передо мной, как огромная долина, исполненная всяких удивительных вещей, то есть как некая частица познания мира и богопознания, которое было ранее для меня скрыто. То есть вот это чувство прикосновения к тому откровению, которое было вложено в уста Давида, и несмотря на перевод, и несмотря на то, что текст славянский, а не древнееврейский, не греческий, а все равно раскрывается он во всей своей божественной полноте и красоте, потому что и в переводе на славянский язык присутствует это дыхание, живое дыхание Духа Святого. Я при этом вот и хочу еще раз подчеркнуть, поскольку идут всякие споры сейчас особенно, а идут они потому, что те, кто хочет больше донести до людей, иногда думают, ну бог с ним, с этим славянским языком, ну давайте по-русски, ну хоть чтобы понимали. Вот это большая ошибка, понимать больше не будут, а скорее быстрее уйдут из церкви, потому что не будут чувствовать той вот сакральной, божественной, тонкой, поэтичной, иногда не совсем понятной, но непонятной уму, а понятной сердцу красоты славянского языка. Я слушаю ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вас спросить, батюшка, я вот за маму и папу умерших читаю уже почти 10 лет псалтырь, но без благословения. Как вы?
Вы знаете, это ваш долг святой и обязанность даже, поскольку, вообще говоря, это замечательно, что вы читаете, и никакого благословения дополнительного на это вам не нужно. Поэтому раз вы начали читать, и продолжайте до последнего своего издыхания. И вот этот ваш малый подвиг во Царствии Небесном будет воспринят. Поверьте, это действительно дело святое и благое. Единственное, что чтение и все наши труды, которые мы несем, особенно в памяти, в помощь нашим близким, они не должны вызывать в вас чувство раздражения или тягостности. Если вы тяготитесь этим, значит, вам нужно идти к покаянию. И действительно, вот в этом следует приносить покаяние. А если для вас это в радость, если вы чувствуете себя ближе к своим дорогим, ушедшим из этого мира, в мир невидимый, в мир с Богом людей, то я думаю, что вы делаете все правильно, если не тяготитесь этим своим малым подвигом. Вообще, нужно сказать, что сам устав церкви повелевает нам молиться и читать псалмы ежедневно, кроме, может быть, пасхальных дней или там рождественских святок. Там другой устав, другие немножко молитвы, хотя в рождественские даже это не оговаривается, но по традиции так, что оставляется чтение каких-то длинных текстов, все более краткое, более радостное, а на Пасху вообще другой устав, вы знаете это, те, кто воцерковленные люди, все ликует, все радуется. Врата царские отверсты, врата рая отверсты для людей. Поэтому, конечно, в это время не читается псалтирь, все поется. Потому что душа поет от радости Пасхи, от радости воскресения Христова. Вот нам нужно чаще вспоминать эту пасхальную радость и жить памятью о воскресении Христовом. И тогда все наши труды, в том числе за наших близких, если мы читаем псалтирь, молимся, подаем милостыню, все наши эти труды будут благословенны и будут нам не в тягость. А если мы тяготимся, то, конечно, мы теряем от этого очень много и повреждаем своей душе. Тогда смысла нет в этом подвиге, потому что подвиг хорош тогда, когда делается он радостно, от сердца, с любовью. И вот это для нас очень-очень ценно. Поэтому, дорогие мои, о наших усопших будем молиться. Сейчас идут дни Успенского поста. И, конечно, мы должны поминать наших предков, патриархов, древних, нынешних, ушедших, основателей наших общин, тех батюшек, которых мы знали, которые ушли, наших духовных отцов, это в первую очередь, потом, безусловно, своих родителей, своих близких родственников, которые ушли, ну и, конечно, тех других людей, с кем нас Господь свел в жизни, кто нам был дорог, кому мы были дороги, и о ком заповедано нам грешным, как говорят, молиться о них. Слушаю ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Отче, подскажите, пожалуйста, я сейчас была в других храмах и видела следующее. После причастия дают теплоту, а затем антидор или просфору. Как вот здесь, нарушение идет тепикона или нет?
После причастия дают просфору или теплоту, да? Вы знаете, вообще говоря, всякие дополнительные запивки, в принципе, они не нужны. И, например, греки вообще не замывают уста после причастия. Или замывают их просто святой водой. В принципе, если дается вам антидор или просфора, или теплота, разбавленное там вино, допустим, с водой, то в этом никакого греха быть не может, потому что здесь никаких скверных вещей вам не предлагается, тем более, что буквально через полчаса или час после причастия вы все равно придете домой, чего-то приготовите себе или вскипятите чайник и будете кушать пищу, как все люди. В принципе, никакой разницы здесь принципиально нет. Это просто вопрос традиции. Говорят, что вот нельзя целовать икон, нельзя прикладываться к святыням, нельзя целовать руку священнику. Да, если ваши уста не замыты, действительно, на них следы крови Христовой, то не дай Бог, конечно, прикасаться к чему бы то ни было. В принципе, ну и еще, конечно, то, что причастие само по себе человека возносит в тот высший горний мир, который непостижим нам даже, то делает его как бы на время небожителем. Может быть, и с этим связана такая традиция. Я ни в коем случае не возьмусь ее осуждать, но призываю вас не доводить это до абсурда, потому что некоторые боятся потом брать вилку, там ложку или вкушать пищу и так далее. То есть это уже какое-то фарисейство и лицемерие. Тут не нужно нам пользоваться дурными примерами разными, а сохраняя благоговейные и благочестивые отношения к святыне, соразмерять, что можно, а что нельзя, что нам доступно и дозволено, а что нежелательно. Вот в частности, конечно, если уста не замыты, то прикладываться к иконам и оставлять, допустим, на иконе следы божественной крови Христовой, это бы, наверное, можно воспринять даже как кощунство. Может быть, поэтому определенный запрет налагался, может быть, и в Греции это делалось, где как раз уста не замывают. У нас, запивая теплотой и заедая просфорой, человек таким образом все-таки замывает уста и от следов крови Христовой. Так что, мне кажется, вот какого-то жесткого запрета быть не может. Ну, например, ведь икона – это тоже великая святыня. И, безусловно, обращаясь к образу, мы возносим душу свою, ум свой к первообразу. Если мы прикладываемся к иконе Спасителя или Божьей Матери, то мы прикладываемся не просто к доске и краскам, а прикладываемся к образу того, кто изображен на этой иконе. То есть мы воздаем поклонение Господу и Божьей Матери, скажем, или святым, которые в себе через свою жизнь и смерть прошли путь, данный Господом Иисусом Христом всем нам, и облеклись во Христа. То есть мы, почитая святых, почитаем тоже самого Христа, потому что не было бы Христа, не было бы и святых. Вот, кстати, очень интересно хочу вам сказать о мучениках маковейских. Недавно тоже их память праздновалась. Это замечательные святые, которые жили задолго еще до Рождества Христова. По преданию церкви, около 160 лет до Рождества Христова. Есть еще другие цифры, но тоже более 100 лет в любом случае. Ведь вот интересно, они были мучениками, они были отроками. Мать их Соломония и учитель их Елеазар воспитали их в такой вере и благочестии в ожидании Мессии. И поэтому их вера была столь тверда. Мученики Маковеи пострадали не просто абстрактно, просто за веру, а пострадали они за Господа, за Иисуса Христа в конечном счете. И поэтому они так почитаются в православии, вообще в христианской церкви, потому что это было свидетельство ожидания пришествия в мир Христа Спасителя. Вот такое ожидание пришествия в мир Христа Спасителя должно быть и у нас с вами. Потому что мы живем в тот период исторического развития Вселенной, когда она ожидает пришествия Христа, того самого конца света, которым трубят светские средства информации, не понимая даже, что они говорят. О чем они говорят? Что такое конец света? Конец света – это пришествие в мир Христа Спасителя. Второе, славное, страшное, огнеподобное, видимое всем от края до края земли и по всей вселенной. Пришествие в мир Господа уже не как учителя и спасителя мира, а как судьи мира. Потому что сейчас Господь говорит нам, что я пришел не судить миру, но да спасется мной мир. А тогда, когда наступит час суда, тогда это будет уже другое состояние. И те, кто искал спасение во Христе, те и обретут его вполне, не важно в каком состоянии, либо живыми, либо мертвыми, восстающими от своих гробов, но они обретут того, кому стремились всей своей жизнью. И напротив, те, кто ходил во тьме, был в стороне, мог, но не делал, хотел, но не исполнил, обещал, но не выполнил, вот эти люди пострадают очень страшным образом, потому что им будет понятно, что происходит. Ведь огромному большинству населения Земли не будет понятно, что происходит. Будет космическая катастрофа, грохот, огонь, пламень. А для тех, кому будет понятно, кто действительно своим сердцем ожидал этого дня и знал, что это день не только смерти и разрушения, а день нового рождения, для них, конечно, пришествие Христово ожидаемый, чаемый и радостный день, поскольку это день избавления, день вечного пребывания с Господом. Потому что форма бытия может быть разной. И в обителях Отца Моего, как говорит Господь, обитель, то есть в доме Отца Моего обители многие суть. То есть действительно и форма бытия, и материальные, нематериальные какие-то формы жизни, да, они все для Господа открыты. Вот как спросили один раз святейшего патриарха Кирилла, что нам думать о детях Беслана, например, которые погибли, безвинно пострадали от террористов. Был очень хороший ответ, что для нас это является абсолютно трагичным случаем. Но если бы мы посмотрели сверху на это все, как Господь Бог может смотреть со своего полета, с высоты своего положения, то мы бы увидели, что Господь этих детей, которые так трагически, так безвременно погибли, переведет из одной формы жизни в другую, которая окажется для них еще лучше, еще чище, еще святее. И вот это вот и есть вера в жизнь вечную. Если мы не верим в то, что после смерти наступает состояние нашей близости к Богу, или, по крайней мере, нашего стремления к этой близости, вот я бы так сказал, если мы не верим в то, что жизнь вечна и бесконечна с Господом, тогда мы и не являемся вообще верующими. Потому что, собственно, в этом и заключается ядро нашей веры. Это и говорил Господь своим ученикам. В этом, собственно, и заключена благая весть, что открыто для нас становится то, что было еще недавно закрыто для ветхозаветных праведников, которые были в Аде и ждали только благовестия, которое принесет им предтеча, предваряя Христа и возвещая сущим в Аде будущее их вечное избавление. Поэтому вера в жизнь вечную, в загробный мир, в тонкое существование, конечно, оно получало, эта вера, разное развитие. Вот недавно я с одним ученым, с моим родственником спорил и беседовал по поводу академика Вернадского, который говорил о ноосфере, о том, что биологическая жизнь перейдет в формы интеллектуально-духовно-информационной и так далее жизни. Но что можно сказать, что есть в этом и разумные мысли, а есть, в общем-то, и безбожные мысли. Поэтому-то академик Вернадский так запутался в своей жизни, что в конце вступил в масонскую ложу и, в общем-то, ну или, может, даже не в конце вступил, но был подвержен этой идеологии. И в конечном счете его нельзя назвать православным философом, потому что он считал, что наука выше веры и так далее. Вот. Но все-таки идея о том, что некое информационное пространство существует, она, конечно, имеет место и имеет явные подтверждения. Поэтому мы с вниманием смотрим на то, что думают ученые, помня о том, что только откровение Божие раскрывает картину мира такой, как она есть, во всей полноте. А наука может раскрыть ее только в том, что ограничивается инструментальными возможностями познания мира и некими объективными оценками. По крайней мере, как считают ученые, объективными в той системе координат, в которой они эти оценки осуществляют. А для Господа Бога система координат гораздо шире. И поэтому вера в жизнь вечную, вера в то, что действительно человек перейдет из этой жизни в новое состояние, в новое бытие, это и давало такую смелость мученикам, давало такое дерзновение святителям, и, конечно, апостолам отверзало уста благовествованию Слова Божьего. Потому что, как говорит апостол Павел, что «мне жалко вас, зная, что мы живем еще такой жизнью ветхого человека, живем по плоти, живем вдали от Бога. И поэтому апостол искренне сожалел и говорил: «Мне жаль вас». Вот это действительно относится к большинству и наших радиослушателей, и ко мне, наверное, и ко всем другим людям, кроме тех, кто действительно постарался уйти из суеты этого мира в мир жизни с Богом, более замкнутый, может быть, чем наша повседневная жизнь. Хотя, размышляя об этом и зная примеры таких людей, а я много как священник езжу на требы, вижу подвижников часто, вот, к сожалению, все меньше и меньше становится, но мне довелось вот встретиться, например, с одной замечательной женщиной, даже я бы сказал, что не совсем женщиной, потому что монахиня, это уже ангельский образ. Жила-была такая монахиня Ольга на Большой Андроневской улице. И в своей юности, в диаконстве, в начале своего священства, я имел счастье к ней несколько раз приходить и общаться с ней. Жила она в коммунальной квартире, и соседнюю комнату снимали молодые люди, светские, совершенно неверующие. И так получалось, что, входя в квартиру, сначала как бы сталкиваешься с комнатой этих неверующих людей, которые хоть и за дверью, но излучало какое-то неприятное состояние души. И на кухне было пусто. А вот когда повернешь направо и войдешь в комнату матушки Ольги, то попадаешь как будто в маленький рай. Такая тишина, такая чистота, такая благодать, столько икон, столько святынь, столько молитвы в этой комнате, что диву даешься, как человек в миру живущий, с которым рядом соседи, которые включают какую-то громкую музыку, у которых круглосуточно телевизор орет. И вдруг рядом такая тишина и такая благодать. И я каждый раз, приходя, попадал действительно как будто в рай. И проводил у нее иногда часами, не замечая времени, потому что вот в Москве на стогнах града сего, не где-нибудь там на Афоне, не где-нибудь на Синае, а прямо в московской квартире, в комнате, в коммуналке, жила монахиня Ольга. Давайте помянем ее и пожелаем ей Царства Небесного, к которому она не просто даже стремилась, а которое она простотой своей его сердца и любовью к Богу уже стяжала частично здесь, на земле. Она уже жила практически не на земле, а на небе. И это свидетельствовалось всем окружающим миром, окружающей ее обстановкой, каждой вещью, которая была на месте, в чистоте, не в пыли, в грязи, как наши иконы часто бывают в иконных углах, и разбросано по полу всякие вещи, и не пойми, что творится в комнатах. А там было всегда идеально чисто и идеально благодатно. Еще я помню еще одну женщину, тоже благочестивую, которая недалеко от Елоховского собора жила. И как-то один раз она очень просила, чтобы я приехал к ней осветить квартиру. Но когда я туда вошел, в квартиру, я почувствовал, что я вошел не в жилище человека, а просто в райское какое-то место. Поскольку все было так намолено, и так чувствовалась эта молитва. Очень часто молодые люди тоже, вот юноши, девушки, которые искренне приходят к Богу, они тоже созидают свой маленький рай в своих иконных углах. Когда молишься перед иконами, действительно есть такая намоленность. И я иногда, приходя в дома к своим знакомым, к друзьям, к духовным чадам, сталкиваясь с этой удивительной намоленностью в каком-то уголке, где действительно происходит таинство общения с Богом, и чувствуется благодать, которая источается от каждой мелкой детали этого иконного угла, потому что там совершается молитва, искренняя, верная молитва, верного сердца. И напротив, вот, например, выходит замуж юноша или девушка, начинаются суетные какие-то проблемы, и нету опыта сохранения вот этой молитвенной жизни, вот этой тишины. Люди вступают в брак, и все как-то рассыпается. А если рассыпается, то потом очень сложно собрать это все. Но многих хватает мудрости, а у многих и не хватает мудрости, и поэтому браки многие распадаются. Об этом следует озаботиться нам и постараться в своих домах, в своих жилищах, в своих иконных углах поселить благодать Божию. А поселить ее можно только нашей собственной верой, любовью к Богу и нашей обязательной молитвой по утрам, по вечерам, когда мы бываем дома, чтобы не просто пробежать мимо, а остановиться и воздохнуть ко Господу. «Согреших ты, Господи, согреших, помилуй мя». Мне очень приятно сегодня общаться с вами, дорогие братья и сестры. Я хочу вам сделать объявление, что сегодня около храма в церковном дворе, построенном недавно нами за алтарем Клементовского собора, был освящен крест для поклонения и для перенесения его в Крым. Этот крест в память священномученика Климента с якорем внизу. Поэтому многие пусть не удивляются, ибо святой Климент был по преданию привязан к якорю и брошен в Казачьей бухте, в море. Но тогда она не могла носить такого названия, а все же место это отмечено. И вот мы собираемся 15 сентября в Херсонесе, там будет большая конференция с 12 по 15 сентября, в том числе посвященная памяти священномученика Климента Папы Римского, и мы собираемся там с крестным ходом установить этот огромный крест на память о мученичестве святого. И сегодня утром в присутствии представителей фонда имени Андрея Рублева, это замечательные люди, которые действительно от души постарались и соорудили этот крест по моим эскизам, которые я набросал на бумаге, но они так быстро все сделали, что я даже удивился. И крест этот вот сегодня был освящен, присутствовали многие прихожане, там и средства информации даже были привлечены. Я считаю, что это очень большое событие, потому что крест в память Климента Папы Римского — это событие исключительной важности. Этот крест будет напоминать нам о том, что святой Климент есть первый святой, который на канонической территории нашей церкви принял мученический венец и положил начало огромной христианской общине в Крыму, куда я вот собираюсь отбыть сейчас с ветеранами войны и верующими тоже людьми, которые хотят совершить свое поклонение святыням Крыма. Еще раз всех вас поздравляю с Успенским постом по празднествам Преображения Господня. И да сохранит вас Господь своей благодатью. Аминь.